бы хотелось говорить сегодня на тему, которая касается всех, особенно детей, молодежи, да и нас тоже. Эта тема называется «Лень». Лень. И давайте мы возьмем несколько уроков у ленивого человека. Может ли... Мы обычно призываемся Словом Господним учиться у положительных героев. А вот здесь Писание говорит, чтобы мы посмотрели, научились у отрицательного героя. Ведь и у отрицательных персонажей можно чему-то научиться. Давайте мы возьмем несколько уроков сегодня у ленивого человека. И посмотрим и подумаем, чему, вот Кирилл, мы можем научиться у ленивого человека. Как ты думаешь? После собрания вы расскажете мне, чему вы научились у ленивого человека. Для начала читаем материал. История. Книга притчи, 24 глава, с 30 стиха. Притчи 24:30. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном». Это такой сорняк, кусты такие колючие. «Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. Посмотрел я и обратил сердце мое, посмотрел и получил урок. Немного поспишь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный». Смотрите, Господь нам предлагает взять несколько уроков у человека ленивого. Давайте попробуем, посмотрим и получим урок. Является ли лень нашим союзником или является лень нашим врагом? Давайте мы посмотрим. Когда-то давно Бог создал человека, и человек в саду Эдемском не знал нужды, работал в свое удовольствие, это было как хобби его. И после только согрешения Господь сказал Адаму: «В поте лица твоего будешь добывать хлеб твой». Еве сказал: «В болезнях и страданиях будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое». Вначале не было так. Вначале, наверное, Бог запрограммировал рождение детей, запланировал каким-то другим, более легким образом, более таким безобидным, но страдания Адама тоже от тяжкой работы, работать в поте лица, тоже это было наказание и последствия за грех. Но с тех пор люди вынуждены трудиться в поте лица. С тех пор мы вынуждены употреблять усилия для того, чтобы чего-то достигнуть в нашей жизни. В том числе даже каких-то хотя бы маломальских хороших оценок в школе. Нам тоже надо прилагать усилия для того, чтобы победить лень. И Господь говорит о том, что, например, в книге притчей очень много говорится о лени. Очень много. Там говорится много о словах наших. Там говорится очень много о блуде, говорится очень много, например, о лени в книге притчи. Как лень нам может вредить? Ну, например, шесть притчи говорит: «Пойди к муравью, ленивец, и посмотри, будь мудрым. Он летом заготавливает хлеб свой, и зимой, поэтому он спокойно живет где-то в своем муравейнике, имея все необходимое». Дальше 6:10, там: «Немного поспишь, немного подремлешь, и придет бедность твоя и нужда, как человек вооруженный». Вот мы смотрим в 6 главе, там тоже очень подробно говорится о лени. «Немного поспишь, немного подремлешь». Вы знаете, это здесь тоже говорится о нашем споре с подушкой, с диваном. Нам звонок говорит, будильник, вставай, а подушка говорит: «Да полежи еще немножко». Говорит будильник: «Вставай, да полежи». И есть люди, у которых будильник заведен несколько раз. Это очень плохая примета, я так скажу. Лучше вставать по первому звонку, приучить себя вставать сразу. И заводить, а то первый будильник начинает в доме, в семье где-то звенеть за час до того, как. И час будильник потом будет звонить с интервалами для того, чтобы поднимать людей. И весь дом, вся квартира просыпается от этого. Заведи себе сразу будильник. Дальше, что написано в 10 главе, 4 стих. Ленивая рука делает человека бедным. Смотрите, лень разоряет человека. Лень обворовывает человека настолько, насколько даже чужой человек не может его обворовать. Лень, именно наша собственная лень, является нашим грехом. И книга Притчи очень подробно об этом пишет. Лень к чему еще приводит? К, условно говоря, к такой, вы знаете, отрицательной мудрости лень приводит. Ленивый, написано, 6 глава, 16 стих. «Мудрее семерых, ленивец мудрее семерых, отвечающих обдуманно». Вы знаете, когда вы говорите с ленивым человеком, что он только не придумает. Я помню, мы как-то посетили одну общину, ну это далеко отсюда, посетили общину, зашли там в такие в хозяйственные помещения церкви и нашли там большой беспорядок. Мусора нашли много. Мы начали спрашивать у ответственного, слушай, что ты тут развел? А он говорит, так колонка у нас сломалась, нету теплой воды, что это мы будем вот так в холодной воде мыть и убирать? Я говорю, слушай, а лопата у вас есть и метла, чтобы хотя бы мусор отсюда вынести? И вы знаете, я с ним разговариваю, понимаю, что он в своих глазах такой мудрый, кажется себе, придумал себе оправдание. Был у нас один служитель, он рассказывает, говорит, дал своим детям задание что-то сделать. Приходит уже 11 часов, уже 11 часов дня, ну, такая рань, уже на огороде надо было что-то сделать, в саду смотрит, а сын его сидит и читает Библию. Библия перед ним раскрыта, ну читает, смотрит, ну не знаю. Он говорит, сынок, Витек, что ты делаешь? Тебе же надо было сделать какую-то работу. Пап, ты что? Не надо, что ли, Библию читать? Ты что, против Библии? И отец аж остановился и думает, не нашелся сразу, что сказать. Потом понял, надо идти за ремнем. И все. Понимаете, ленивец, он мудрее семерых. Он говорит, папа, что ты, Библию, что ли, нельзя почитать? Ленивый в глазах своих очень мудрый. Ленивец находит оправдание. Знаете, какие оправдания ленивец находит? 26 глава, 13 стих. Ленивец, почему ты не идешь работать? Говорит, так лев на дороге, лев на площади. Я пойду, а там меня лев встретит. Или лев на площади. Ты что, говорит, на опасность меня такую провоцируешь. Но результат лени, мы смотрим, проходил мимо поля человека ленивого и нашел, что... И мимо поля виноградника нашел, что все заросло крапивою, сорняком. Каменная града виноградника разрушилась. Виноградник стал буквально проходным местом. И люди, соответственно, идут, ограды нет, они начинают срезать дорожку и идти прямо через этот виноградник. Идут по дороге, что-то собирают, что-то ломают и так далее. Вы разгородите дачу свою, участок какой-то, вы сразу все поймете. Что станет с этого участка? Поэтому так же было и тогда. И Господь говорит, посмотри и получи урок у этого ленивого человека. И результат лени – это поля и виноградники. Все приходят в негодность. И человек начинает терпеть нужду. Человек начинает становиться грешным. Во-первых, у него появляется зависть, недовольство. Иногда он кушать-то надо, начинает воровать, начинает обманывать. Потому что или ему надо не лениться и работать, или для того, чтобы прожить, ему надо воровать, грешить. И знаете, результат лени, столько людей сидят в тюрьмах, потому что они ленились работать и хотели получить легкий хлеб. Есть такая сказка про волка и про этого барана, как он легкий хлеб добывал. Так это бывает. На Екклезиаст 10.18. От ленности обвиснет потолок. Вы знаете, для того, чтобы причинить себе ущерб, достаточно просто ничего не делать. Чтобы причинить ущерб себе, достаточно просто не делать ничего плохого, но и не делать ничего хорошего. Есть люди, которые говорят, а я не грешу. Я не делаю греховных таких больших дел. Я не грешу, но этого мало. Надо делать доброе, хорошее. От ленности начинает провисать потолок. И это тоже является проблемой. Для такого достаточно проблемы такой, достаточно ничего не делать. Если мы перейдем к Новому Завету, то там тоже достаточно много Христос говорил о лени. Помните, как один хозяин, один господин, отправляясь в далекую страну, призвал троих своих рабов и дал им таланты. И говорит, употребите в дело, я когда вернусь, вы отдадите мне с прибылью. И вот первый подошел, отчитался, дал с прибылью. Второй, а третий приходит, говорит, вот тебе твое. Он получил один талант и ничего с ним не сделал. Пошел его закопал. Потом приходит, откопал его, очистил. Вот тебе твое, ты мне дал столько, вот тебе столько. И что ответил ему господин? Лукавый и ленивый раб. И мало того, он говорит, ты хитрый господин, ты жестокий, ты жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Ты хочешь с меня получить свою прибыль, он еще обвинил этого господина. Христос здесь очень четкий дал такой посыл на будущее, когда многие люди, даже те же христиане придут, которые считали себя рабами Божьими, придут перед ним, и Господь потребует у них отчета, у нас с вами потребует отчета. Что ты делал, живя в теле, доброе или худое? Я тебе дал таланты, дал тебе время, способности, силы, голос, разум, руки, ноги дал, чтобы ты приносил мне пользу. А мы придем и скажем, Господь, ну я вот не воровал сильно много не блудил, вот я пришел, а что ты еще от меня хочешь? Ну вот я пришел. Господь скажет, лукавый, ленивый, возьмет за шкирку, условно говоря, за шиворот, и выкинет в ад. Так там написано, если я перевожу просто на русский язык. И это притча о талантах, Матфея 25 глава, там очень подробно Христос говорит, лукавый раб и ленивый, ты знал волю, мою волю, но ты не делал ничего. Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там плач и скрежет зубов. То есть это описание ада. Участь всех ленивцев во тьме внешней. Место, которое называется коротко адом. Вот там будут все ленивые люди. И последнее время, оно особенно, вы знаете, чревато умножением ленивых людей или лени. Сатана ведь, знаете, он часто подходит к человеку особым образом. Да куда тебе трудиться? Зачем тебе идти? Ты просто поленись. Зачем тебе читать Библию? Зачем тебе молиться? Вставать там на 20, на 30 минут раньше перед работой? Ты поспи немножко. Зачем тебе духовные усилия употреблять в своей жизни? Зачем тебе идти на собрание? Зачем тебе ехать на миссию, ехать на труд? Зачем тебе? И вот с такого малого, казалось бы, греха лень. Да что же грех? А мы зачастую не считаем лень грехом. И в последнее время ленивых людей очень много. Все люди, или большинство людей, хорошо знают, где находятся микрофоны в церкви. Но мало кто знает, где находится тряпочка и совочек, чтобы подмести, убрать, помыть после собрания, чтобы чисто здесь было к следующему богослужению. Это так бывает. В одном лагере одна женщина написала, сестра написала, у нас, говорит, при проведении молодежного лагеря он оказался под угрозой срыва. А почему? Мы, говорит, нашли туда группу прославления, мы нашли туда тех, кто будет лидерами в этом лагере, мы всех нашли. Мы не могли туда найти уборщицу. И лагерь был под угрозой срыва. Лень, как моя бабушка говорила, лень раньше тебя родилась. Лень раньше тебя родилась. Так оно и есть на самом деле. Господь дал нам способности, таланты, дал нам силы, дал нам время для того, чтобы мы правильно употребили все эти таланты. И Он потребует с нас отчета за это. Когда мы предстанем перед Ним, Он скажет, я давал тебе очень много. Куда ты это все употребил? Он скажет одним, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего, и мы будем в радости. А злому скажет лукавый и ленивый раб. Какая бывает лень? Давайте мы разберем формы лени. Во-первых, лень бывает в быту, в работе. Лень бывает в домашних своих обязательствах. Если еще на работе человек вынужден что-то делать под присмотром мастера, какого-нибудь начальника или бригадира, то дома зачастую он не очень прилежный. Если, например, в притчах 31 глава описан портрет, прекрасный портрет добродетельной жены описан, и она всегда что-то делает. По крайней мере, качество ее, которое выходит здесь на первый план, это добродетельная жена, она не ленивая. И если мы хорошо вникнем, то мы четко поймем, что ленивый человек никогда не будет счастливым. Вот в чем проблема. Он всегда будет завистливым, он будет завидовать другим, он не будет счастливым. Это в конце концов приведет его ко греху и к серьезным проблемам. И эта лень, она разорит самого человека. Лень разорит человека. Так говорит Господь. На поле, в винограднике, нет плода, наступает голод. И это на самом деле проблема. Лень также опасна, может быть, даже еще больше опасна в духовной жизни человека. И она просто недопустима. Апостол Павел пишет молодому своему сотруднику, последователю Тимофею, 1 Тимофею 4:13 и дальше по 16 стих, он говорит: «Вникай в себя, вникай в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Ты вникай в себя, вникай в учение, то есть подстраивай себя под учение. И занимайся сим постоянно, постоянно, и только так ты достигнешь спасения и себя спасешь, и спасешь слушающих тебя. Ведь для того, чтобы благовествовать, нести благую весть, вы знаете, это тоже серьезный, кропотливый труд. Мы думаем, что мы вышли, там немножко кинули слово какое-то, посеяли, кинули куда-то трактат или брошюру в чей-то ящик, и мы думаем, что мы уже поблаговествовали. Нет, дорогие, абсолютно не так. Для того, чтобы нам вырастить какое-нибудь полезное растение на нашем участке, сколько надо потрудиться? Точно так же надо потрудиться для того, чтобы был какой-нибудь духовный плод. И поэтому сегодня мне бы хотелось привести один очень интересный пример. Мне он очень нравится. Это пример из литературы. Был такой баптист, писатель, звали его Даниил Дефо. Он, кстати, был членом Баптистской церкви. Написал одну самую известную свою книгу «Робинзон Крузо». Если вы не читали, я редко рекламирую такие светские книги, то я считаю, что эта книга не совсем светская. Она духовная книга, потому что он в ней заключил вот такую очень важную духовную истину про Даниила Крузо, Робинзона Крузо. Он написал ее в 1719 году. Дело в том, что несколько лет до этого был реальный случай, когда одного шкипера, боцмана одного с шотландского корабля, Селькерин, по-моему, звали его, за какое-то такое правонарушение его высадили на необитаемом острове. И он там пробыл, по-моему, около 4 лет, этот боцман. И когда его потом спасли, нашли, это напротив, на острове необитаемом, напротив берегов Чили, ходили там корабли, там его высадили. И когда его потом нашли, он одичал настолько, что он был трудно узнаваемый. Его учили там говорить, его учили обходиться со всеми этим. Он одичал на необитаемом острове. И об этом написали в прессе, стали говорить. Вот Робинзон Крузо взял эту реальную историю и положил в основу своего романа «Робинзон Крузо». Что интересно, Робинзон Крузо, который пробыл там по страницам, если мы смотрим этого произведения, около 28 лет, по-моему, чуть, очень долго, гораздо дольше, чем его прототип. И что интересно, что он, Робинзон Крузо, показал в этом, автор показал в этой книге, в этом произведении, насколько произошло возрождение, моральное, духовное возрождение вот этого Робинзона на том острове. И он показывает, как это происходило. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что этот Робинзон Крузо был абсолютно, пришлось ему быть неленивым. И только лишь благодаря этому он спасся. Он оказался на необитаемом острове. Нет государства, нет церкви, нет дома, нет, вы знаете, даже пятерочки, куда можно пойти и купить себе продукты. И все это надо самому добывать. И он понял, если он хочет выжить, ему надо все достигать своими усилиями. Нет мамы, которая утром разбудит и скажет: вставай, иди завтрак на столе, иди в школу. И даст тебе башмаки, даст тебе сюртук какой-нибудь или куртку. И если надо, даст, папа даст тебе ускорение, и ты пойдешь на эту учебу. Но, смотрите, там ничего у него не было. И когда он описывает свою жизнь, Робинзон Крузо, воспоминания его, он пишет, что на первом месте у него были религиозные обязанности. Это что включало? Она включала в себе чтение Библии и молитву. И говорит, когда там с разбившегося корабля выбросился на берег сундук, я нашел там три вполне таких годных Библии. И он читал их каждый день. Чтобы не сойти с ума, чтобы духовно остаться личностью, не одичать, он читал Библию, и он молился. И он это делал с начала каждого дня, было у него. Второе, на втором месте у него была охота, потом у него было на третьем месте сортировка, сушка, приготовление различных семена у него там нашел, сеял, культивировал, что-то сажал. И на четвертом месте уход за посевами, сбор урожая. Все у него было. Вы знаете, и так он выжил. И что у него еще было? У него еще было благовестие. Там у него на острове оказался пятница. Этот людоед с другого племени, с другого острова, который спасся, ну, буквально вот чудом. И он начал ему благовествовать, обучил его языку и начал ему благовествовать. И благовествуя пятнице, этому туземцу-людоеду, он сам стал духовно расти, потому что туземец задавал ему вопросы. Если Бог сильнее дьявола, то почему он его не победит? Откуда появился грех? Откуда появилось зло? И там идут такие серьезные размышления, когда мы читаем эту книгу. Я советую всем подросткам, молодежи ее прочитать. Не сидеть в ТикТоках, а взять и почитать книгу. Это реально развивает хорошую книгу. Общение с хорошей книгой, общение с Библией. Библия на первом месте, она должна быть у нас вне конкуренции. А потом взять хорошую книгу и почитать. Это на самом деле интересно, не быть ленивыми. И зачем дьявол... Пятница этот туземец задал вопрос, а зачем дьявол нужен Богу? Интересно, да? Если Бог его может уничтожить, они уничтожат. Зачем дьявол нужен Богу тогда? И вот они в этих беседах оба духовно растут. И тот, который вот что-то помнил из церкви, из посещения церкви, и сам, читая, начал искать ответы на эти вопросы, чтобы ответить этому людоеду. Это интересно. И потом людоед Пятница стал добрым христианином, как написано, по окончании всего этого. Этот роман сделал известным автор. Этот роман долгое время был одним из самых тиражируемых и печатаемых произведений в мире того времени. Он занимал одни из первых строчки. Если вы еще не прочитали, то вы много, конечно, потеряли. Я сегодня вспоминаю наше детство и думаю, зачем родители нас водили на огород? У нас был огород через речку. И я помню, они всегда старались нас отвезти на огород. Или на велосипеде, или на лодке. Мы переплывали. Говорим, папа, зачем нам этот огород? Какая от него прибыль? Оказывается, они учили нас работать. Они учили нас копать, они учили нас сажать, вскапывать, взрыхлять, собирать этих жуков, они как творения вот эти лезут кругом, а их надо собирать в баночку, травить. Я вспоминаю и понимаю, что родители нас учили работать, родители нас учили, чтобы мы не были ленивыми. И апостол Павел, говоря Колосской церкви, он пишет 3.23, он дает нам четкое указание. 3.23. «И все, что не делаете, делайте от души, как для Господа, ибо у Господа вы получите воздаяние». Это, вы знаете, пример, это повеление Божие для каждого христианина. Что бы мы ни делали, если наша работа сегодня учиться, то мы должны учиться. Если нам дали задание убирать дома или помыть посуду, то надо ее не просто помыть, а еще потом перетереть насухо. Так же, да? Надо вообще это делать. И если нам дали возможность работать, на работе что-то делать, то мы должны работать так, чтобы за нами не было никакого контроля. Чтобы мы делали все честно, как для Господа. Как будто Господь здесь стоит, и мы лично для Него делаем. Все, что они делают. Итак, давайте мы посмотрим, возьмем три урока из жизни ленивого человека. Первый урок. Лень является грехом перед Богом. Мы четко это должны понимать. Лень является грехом перед Богом. Библия очень подробно и многократно об этом говорит. Лукавый и ленивый раб, иди во тьму внешнюю. И лень, второй момент, лень приносит урон, наносит урон делу Божьему. Человек недостаточно активно изучает Писание, человек недостаточно активен в благовестии, в свидетельстве, он не трудится, не служит Господу именно из-за лени. И люди не услышат, до людей не дойдет благая весть. И эта лень наносит урон делу Божьему. Человек не выучил стихотворение, вышел сюда, взял микрофон и стоит и мямлет. И все так вот мнутся. Всем неудобно, не только ему. А человек не выучил даже стихотворение, чтобы выйти. Поют иногда, просто так поют, вместо того, чтобы выучить хотя бы слова песни. Поэтому нам надо понимать, что лень является грехом, лень наносит урон делу Божьему, в служении она очень большой урон наносит. И третий урок из жизни ленивого человека. Лень является нашим врагом. Лень является нашим разорителем, она разоряет нас. Сколько людей имели бы совсем другое состояние, если бы они не были ленивы. Поэтому лень наносит урон в нашей обычной жизни. У нас нет успеха. Лень делает нас несчастными. Лень делает нас завистливыми. Лень делает нас ропотниками. Лень делает нас бедными. И вот поэтому мы сегодня должны помолиться, чтобы Господь благословил нас, чтобы Господь помог нам преодолевать эту лень. Лень, вы знаете, приходит абсолютно каждому человеку. Она стучится каждому человеку, от маленького до самого большого. И она известна абсолютно всем. И поэтому это враг, который наносит всем абсолютно урон. Поэтому хотелось бы помолиться, чтобы мы попросили у Бога, во-первых, прощения за нашу лень, попросили у Бога силы победить эту лень, попросили у Бога мудрости, где нам надо еще что наверстать, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы были в Царстве Небесном. Аминь.